Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня наша церковь совершает празднование в честь икон Пресвятой Богородицы Страстная, Минская и Семистрельная. Умягчение злых сердец. Ну, а о Страстной иконе, конечно, хотелось бы поговорить отдельно. Дело в том, что мы с вами молимся и надеемся, что на своем месте вновь возродится Страстной монастырь. А икона из Страстного монастыря, она сейчас находится в Сокольниках. Если вы стоите у Иверской иконы Пресвятой Богородицы, повернете голову налево, вы увидите наверху большая Страстная икона. Почему она называется Страстной? Потому что изображены два ангела с орудиями страстей Господних. Крест и копию с тростью. Богомладенец держит за руку Пресвятую Богородицу, смотрит тревожно на эти орудия страстей Господних. Эта икона прославилась в России, в Нижегородской губернии, когда одна женщина, Екатерина, болела, она бесноватая была все время, но молилась, кричала, молилась, чтобы Матерь Божия помиловала, обращалась к Царице Небесной, обещала уйти в монастырь. И после того, как получила полное исцеление, она свое не выполнила. Обещание, ей трижды являлась Матерь Божия, в сонных явлениях упрекала, и она заболела вновь, и тогда Царица Небесная ей велела идти к иконописцу Григорию, взять икону и обратиться к людям, сказать, чтобы не жили в злобе, в лукавстве. Это, по-моему, для всех времен особенно, да? Не жить в злобе, в лукавстве, стараться любить друг друга и творить добро. Екатерина получила потом исцеление. Но вот еще одна икона, которую мы сегодня вспоминаем, Семистрельная. Конечно же, в эти дни мы молимся с особенным чувством к иконе умягчения злых сердец, иначе она называется, потому что мы видим, как среди одного народа, а не случайно Владимир Путин дважды уже, Владимир Владимирович, повторяет эти слова, русские и украинцы – это один народ. Это Порошенко и всякие там бандеровцы, они говорят, нет, мы разные, никогда нам не быть братами. А Владимир Путин выражает мнение большинства русских людей, мы один народ. И вот эти слова тропаря, конечно, они звучат. Мы их всегда читаем, когда какие-то ссоры с близкими возникают. «Умягчи наши злые сердца, Богородица, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашей разреши. На твой бы святый образ взирающий, твоим страданием и милосердием о нас умиляемся, и раны твоя лобзаем, стрев же наших, тя терзающих, ужасаемся». Не дашь нам, Мать благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнуть. Ты бы есть воистину злых сердец умягчения. И, конечно, мы с вами молимся, чтобы Господь вразумел. На каждой литургии церковь совершает особую молитву о наших братьях и сестрах на Украине, о том, чтобы вот эти козни рассеялись, теснота души, напасти ненавидящих нас угасим, мы обращаемся к Матери Божией. Вот эти козни, вот эти напасти должны рассеяться. Но сейчас эти дни, еще раз повторяю, очень напряженная обстановка на Донбассе. И сегодня надо сугубой молитвой возносить о мире, потому что похоже, что Меркель и Оланд Порошенко отговаривали от начала военных действий, но он марионетка Соединенных Штатов, вот как там Обама, вернее, люди, стоящие за Обамой, решат, так события будут развиваться. Очень не хотелось бы, чтобы вновь лилась кровь. Сейчас погибают под обстрелами мирные жители, обстрелы не прекращаются, но понимаем, что если будут боевые действия масштабные, то крови прольется очень много. Ну, а видите, как на Западе, вернее, не только на Западе Украины, а вся Украина сейчас воспринимала все, что происходит в последние годы. Они хотели очень в Европу, они говорили, мы – це Европа. И вот удивительно, как либералы российские сошлись в это время с откровенными фашистами, бандеровцами, полицаями, карателями. Но Россию при этом либералы упрекают постоянно в том, что наша страна – это какая-то дикая, варварская Азия, и творят мифы свои. Знаете, вот хорошие книги за последние годы издавал нынешний министр культуры Владимир Мединский. «Мифы о русской линии, о русской жестокости, о пьянстве». Он очень хорошо собирал факты, многие собраны в его книгах, разбирал эти либеральные мифы. Но либералы сегодня, российские, они воюют с русской историей, не покладая рук. Вот недавно они пытались, как они говорили, миф о 28 панфиловцев разоблачить. Им ответили, они получили ответ. Но ненавистна российским либералам вся русская история. Вот вы знаете, я обнаружил даже, ну, с некоторым удивлением, кто, оказывается, из наших святых, из наших великих героев русской истории больше всего ненависти. Как бы вы думали, кто? Святой благоверный князь Александр Невский. Святой, имя которого стало именем России, для либералов ненависти невероятно. И вот мне сегодня хотелось бы некоторые либеральные мифы, которые они пытаются создать вокруг имени святого благоверного князя, разоблачить. Ну, правда, есть и мифы, и патриотические некоторые, если будет время, об этом скажем тоже. Дело в том, что несколько лет назад была передача «Сванидзе». Помните, может быть, некоторые наши слушатели помнят «Суд времени». И мы имели с вами возможность наблюдать, как Сванидзе и Млечин судили народ. Ну, для российского либерала всегда Россия – это тысячелетняя традиция деспотического правления, рабский народ, ну и так далее. Но они, наконец, нашли виновника всех бед и несчастий. И этим виновником оказался святой благоверный князь Александр Невский. Передача называлась так: «Суд времени» на Пятом канале разбирает дело князя Александра Невского, канонизированного правителя, который, как считает большинство россиян, защитил Русь от западной экспансии и положил начало объединению русских земель. Однако почти все, что мы знаем об этом человеке, является продуктом государственной пропаганды, говорят историки. Соответствует ли миф о благоверном князе действительности? И вот послушайте дальше. Если да, то нужны ли нашей стране такие герои? Почему я вспоминаю об этом? Потому что то, что приходилось тогда слышать на этой передаче, оно, конечно, является таким саморазоблачением всех этих людей. Вот Сванидзе, например, в общественной палате сидит. Одна из передач была посвящена теме «Внешняя политика Александра Невского была спасительной или губительной для России?». И вот штатный обвинитель русской истории, знаете, Млечин такой, да, есть, вот он с первых же слов он признался, что ему о святом князе почти ничего не известно. Конечно, на лицах оппонентов профессора Ужанкова и Горского можно было заметить, конечно, недоумение, как это историк может говорить, что ему почти ничего не известно. Есть же летописи, житие святого князя. Но самое выдающее открытие сделал профессор Пивоваров. Знаете, вот такой человек, который недавно ходил с испуганным лицом, отбивался от журналистов после того, как пожар в Унионе, в библиотеке иностранной литературы, погибло очень много уникальных документов. Вот этот человек, знаете, что заявил? Это шедевры либеральной мысли. «Богомерзкий Сталин создал отвратительный культ Александра Невского. и ожил миф о нем. До революции этого не было, торжественно заявил Пивоваров. Он еще сказал о том, что таких людей, как Александр, в то время было пруд-пруди. И никакого особенного влияния этот князь не оказал на развитие событий, по мнению Пивоварова. И вот послушайте, именно Невский заложил основу самодержавия, деспотизма, полицейского государства. Оказывается, Александр Ярославич, святой благовежный князь, заложил основу самодержавия, деспотизма и полицейского государства. И вот продолжает Пивоваров. Невский – это идеал Сталина. Выбрав именем России Александра Невского, Россия выбрала ставленника Сталина. Но, правда, когда оппоненты пытались сказать, что в одной из передач тот же Пивоваров в первой части говорил, что виноваты русские тираны, царь Иоанн Грозный и Петр I, которые, как он считает, навязывали культ Невского. Сами же говорили об этом. Он говорит, да, и они виноваты, они соучастники. Вот, вот такой интересный разговор был. Но дело в том, что почему они так не любят святого благоверного князя Александра Невского? Да просто потому, что они считают, что он предопределил, оторвал Россию от Европы. И ставят в пример ему князя Даниила Московского, Даниила Романовича Московского. Кстати, там еще интересные звучали фразы. Вот, например, они за что упрекали Александра Невского, как все наши либералы говорят, его отец Ярослав Всеволодович. Отдали Русь татарам, а не коллаборационисты, татарские прислужники. Но об этом мы еще скажем сегодня. Запад не угрожал, как они утверждают, России. У Запада не было сил. А вот Александр Невский не принял помощь Запада в борьбе с монголами. А Даниил Галицкий принял. Но они вынуждены были признать, что Даниил Галицкий, подняв восстание против монголов, обещанной помощи Запада так и не получил. Но они с пафосом всегда либералы утверждают, надо было бороться с врагом. И в пример ставят малодушным русским князьям гордых испанцев, которые, оказывается, вели реконкисту и постепенно освободили Иберийский полуостров. Но тем, кто знает историю, хорошо известно, что в ходе реконкисты испанцы освободили полуостров за 500 лет. А Куликовская битва была меньше, чем через 150 лет после битвы на реке Сити. А прошло еще 100 лет, и после стояния на Угре бежал хан Ахмат. А еще через 72 года после Угры государь Иоанн Васильевич покорил осколки Золотой Орды, Казанское, Астраханское ханство. А вскоре Ермак Тимофеевич, разгромив Кучуму, присоединил огромную Сибирь. Ну а через 500 лет после Батыева нашествия шел 1738 год. Вот давайте посмотрим. Испанцы за 500 лет освободили Иберийский полуостров. А посмотрите на карту Российской империи 18 века. И сделаем соответственные выводы. Огромная империя от Балтики до Тихого океана. Да? Так что и эта огромная держава была создана русскими царями, потомками московского князя Даниила, младшего сына так ненавистного либералом Александра Невского. Ну и если говорить о Данииле Романовиче Галицком, князе, он был благородный очень князь, очень храбрый, мужественный, города строил, холм, Львов, украшал города каменными храбами, он очень хотел, он не мог подчиниться татарам. Но потом Галицкая земля и Волынь, они были на границе, родственные узы связывали и с венграми, и с венгерскими королями, и с польскими князьями, да, Конрадом Маговецким, Лешиком Белым. И он надеялся на помощь Запада, Даниил Галицкий. Даже принял корону из рук Папы Римского. В надежде, папа ему обещал поднять крестовый поход европейцев против татар. Ну а что пришлось потом писать Даниилу Галицкому в своих посланиях папе? Зачем мне корона, этот суетный венец, когда язычники нами правят? Корона вместо войска мне не нужна. Но никто крестоносцев так на помощь и крестоносное воинство не поднял, потому что Даниил Галицкий не хотел принимать унию, как папа настаивал. И когда в Риме это увидели, ни о какой помощи речи, да и не могли они помочь, потому что они одного имени татарского боялись. Да, и вот, конечно же, мы помним с вами, чем закончилось это желание дружить с Западом Даниила Галицкого. Через некоторое время уже при внуке его, Юрии II, род пресекся, а так как он породнился и с поляками, и с венграми, то Галицкое княжество и Волынь разделили, часть отошла к Литве, часть к Польше, часть к Венгрии. И вот что мы с вами видим, как Владимир Леонидович Махнач, наш историк, говорил, на Западной Руси не сохранилось ни одного каменного домонгольского храма, а строил Даниил Галицкий очень красивые храмы. И вот мы видим, что сейчас происходит на Западной Руси. А труды и выбор святого благоверного князя Александра Невского, его смирение перед волей Божией, его мудрость спасла Россию. Кстати, почему либералы так не любят западники Ярослава Всеволодовича, его отца? Они пишут, что якобы он помчался тут же в свою покорность изъявлять татарам. Это все не так. Ярослав Всеволодович, сын Всевода Большое Гнездо, после гибели на реке Сити в битве своего старшего брата, великого князя Георгия, святого благоверного, он, вернувшись из Киева, отстраивал землю, хоронил мертвых, пытался восстановить, собрать, как летописец говорит, собрать и утешать людей. И только в 43-м году он не мчался с изъявлением покорности. Но когда его Батый, они вернулись с похода на запад, когда его Батый к себе вызвал, ему пришлось поехать. Потому что ни один из князей не мог не подчиниться. Какая была альтернатива тогда? Новое нашествие на русскую землю. Вот так что народ понимал, кто такой Ярослав Всеволодович. И в отличие от современных писателей, которые склонны к очернительству, которые не способны поверить в благородные и самоотверженные деяния исторических личностей, и пытаются опорочить Ярослава Всеволодовича, святого благоверного князя Александра, народ понимал, что князь Ярослав вынужден был это сделать. И вот что о нем монах-летописец пишет. А он был отравлен, был об этом в Каракоруме, когда в Монголию поехал, его вдова хана Гуюка, Таракина Ханум, поднесла ему чашу, планы Карпини об этом пишет, и он через неделю умер, причем следы были явные отравления. Вот, люди очень хорошо понимали, для чего он в Орду ездил, современники Ярослава Всеволодовича, понимали, что не ради властолюбия своей корости ездил. Вот что пишет: «В далеком Каракорумене много пострада от безбожных татар за землю русскую, и много истомления подъят, и отпустивши его уже изнемогши, и пошед от ханови, приставился смертью в иноплеменец». Видите, как народ пишет. И пишет монах-летописец, что в Священном Писании сказано: «Кто положит душу за други своя?» И вот так преснопамятный великий князь Ярослав в дальней земле, в ханове Орде, положи душу свою за святые домы церковные и за веру христианскую, и за все люди земли русские. И сего ради причти его Бог к избранному стаду своему в селениях праведных. Вообще, надо сказать, дорогие братья и сестры, что, и, конечно, Ярослав Всеволодович бился в междоусобицах, все они участвовали, и Даниил Галицкий, и Михаил Святой Черниговский. Но как эта беда, которая обрушилась на русскую землю, изменила князей? Михаил Черниговский с Ярославом Всеволодовичем, они спорили то из-за Новгорода, потом из-за Киева, постоянно вели борьбу. А когда приезжает святой благоверный князь Михаил Черниговский, князь-мученик, его бояре, помните, уговаривают: «Князь, поклонись этим кусту, да? Пройди через эти огни, мы на себя епитимии», владыка его уговаривает. Он говорит: «Нет». Снимает княжеский плащ кожно, швыряет и говорит: «Зачем мне суета мира сего? Я ко Христу иду». Понимаете, вот как люди менялись, да? Так, конечно, Ярослав Всеволодович тоже удивительно был, изменился после этой трагедии, которая обрушилась, катастрофы на русскую землю. И поэтому поразительно, как сегодня, пытаясь очернить русскую историю, не видят подвига этого подвига князей русских. Ну, а его сыне, Александре Святом Благоверном князе, можно, конечно, говорить очень много, все знают житие, подвиги святого благоверного князя Александра Невского, но чтобы опорочить его память, либералы создали еще одну легенду. Эта легенда, и, к сожалению, сейчас ее можно встретить, часто это утверждение в разных писаниях, они говорят о том, что в 1552 году князь Александр навел татар на своего брата, Андрея Ярославича. Дело в том, что в Каракуриме выдали ярлыки на Великое княжение, младшему Андрею Ярославичу дали Владимирское Великое княжение, а князю Александру Ярославичу Киев. Но он в Киев не поехал, Киев был полностью разорен, и он понимал, что угроза нашествия тевтонов, латинян не исчезла, поехал в Новгород. А великий князь Владимирский Суздальский Андрей Ярославич, он не мог смириться с зависимостью от татар, он был женат на дочке, обвенчался с дочкой Даниила Галицкого. О нем говорят в степенной книге, что отличался благородством и храбростью, но недостаточно уделял времени государственным делам. Увлекался очень княжеской забавой, любимой охотой, ловитвами, как тогда говорили, и во многом слушал младоумных советников. И от этих советников сказано, от них же бысть зело много нестроения, скудения в людях, и читая менее. И вот Сартак, Батый тогда был в Каракуриме, Сартак послал войско, полководца Нееврюя, и темников Коте и Алабуги, потому что донесли татарам, что Андрей Ярославич, он говорит, что лучше бежать со своими боярами в чужие земли, чем быть данником ордынским. А у монголов везде были свои соглядатые. И в 1252 году на Неврюй пришел этот царевич Чингизид. Два темника, огромное войско, судя по всему, бысть сеча зла. Русская рать была разбита, погибли воеводы. И князь Андрей Ярославич пробился, ушел в Новгород, затем в Псков. Ну а потом, чтобы монголы не могли потребовать его выдачи, ему пришлось с женой бежать за море в Скандинавию к шведам. А князь Александр в это время поспешил в низовье Волги, чтобы остановить ханский гнев. Но был сожжен, разграблен Переславль, отчина Александра Невского, где он родился, его удел. Увели в плен множество народу, был разгромлен Ярославль. Многие, кстати, погибли в Переславле, жена и дети младшего брата Ярослава Ярославича. Так что вот эта гордость и желание сразиться с врагом без духовного разумения очень дорого обошлось русской земле. И вот, дорогие братья и сестры, часть историков сегодня обвиняет Александра Невского в том, что на Русь обрушилось нашествие Неврюя. По их мнению, Александр был недоволен, что ему досталось не Владимирское княжение. И знаете, до чего даже дошли? Некоторые даже, ну, сейчас никому закон не писан, уверяют, что Александр Невский это был сам Неврюй. Они говорят, что Невский, Неврюй, это похоже, представляете? Но разве можно поверить? Вот можно представить себе, Ярослав Всеволодович и сам Александр, они с огромным трудом 10 лет залечивали раны, нанесенные Батыевым нашествием, восстанавливали мирную жизнь, отстраивали сожженные города, собирали народ. И разве можно поверить, зная житие Александра Невского, что этот князь ради того, чтобы отстранить от власти младшего брата и самому сесть во Владимире, своими же руками отдает на разграбление и подвергает страшному разгрому собственное владение, сжигает свои города, убивает и позволяет татарам угнать в степь большинство своих подданных. Как-то очень напоминает это все историю, изложенную с шарлатанами Фоменко и Носовским, когда его называют неким Неврюем. Неврюй был такой, царевич Чингизид. Потом был и посол Алекса Неврюй, но это через 50 лет уже было. Да, ну вот, все их утверждения основаны на одном. Известные слова Андрея Ярославича: «Господи, что сие есть, доколе нам между собой браниться и наводит друг на друга татар?» Но дело в том, дорогие братья и сестры, Татищев считает, что эти слова к Александру Ярославичу направлены были. Но на самом-то деле эти слова относятся не к Александру Невскому, они относятся к, скорее к Святославу Всеволодовичу, дяде, который сидел в это время у Батыя в ставке, у Сартака, и жаловался на племянников. Потому что по старшинству, по русскому древнему обычаю, Владимирское княжение досталось Святославу Всеволодовичу. Но его сначала Михаил Храбрец согнал, а потом Андрей Ярославич. И вот, скорее всего, это классическая такая схема междоусобиц на Древней Руси, когда дяди воюют с племянниками, потому что им положено занимать после смерти старшего брата трон, а племянники более энергичные не хотят пускать. Так что, скорее всего, это идет, все относится к... к Святославу Всеволодовичу, а вряд ли может относиться к Александру Невскому. Но главное свидетельство, дорогие братья и сестры, в пользу невиновности князя Александра Невского, вся его жизнь наполнена не только воинскими подвигами, но и великими трудами ради блага родной земли и русских людей. Да, потом надо сказать, что в русских летописях никто никогда не пытался скрывать ничего. Вот была жестокость при подавлении мятежа в Новгороде. Летописец об этом пишет, о Александре Невском. Считать, что летописи специально были отредактированы, почищены, нет никаких оснований. Но особенно почему-то вот эта версия, почему я сегодня решил посвятить эту передачу, потому что все чаще встречаешь вот эту версию в печати о том, что Александр навел на брата, вот он был такой, понимаете, нехороший, честолюбец. Версия о том, что он оклеветал в Орде родного брата и привел на Русь татар, особенно это нравится российским либералам и современным неоязычникам. Потому что один из самых любимых русским народом святых наших предстает в этом случае предателем, жестоким, самовлюбленным востолюбцем. Ну вот давайте послушаем, как автор жития Александра Невского, который был самовидцем и свидетелем его зрелого возраста, пишет, начиная свой рассказ, он начинает так, о его святой, честной и праведной жизни. Видите? Пишет о том, что в лукавую душу не войдет премудрость. Так в лукавую душу этих людей, конечно же, не войдет премудрость, а народ знает, и лучшее свидетельство опровержения этой клеветы – это народное почитание и народная любовь, сохранившаяся с XIII века и до наших дней. В лукавые души не входят, да? Они клевещут, а народ любит святого благоверного князя Александра Невского. Но много еще можно было бы говорить о мифах. Вот один из мифов, например, ну, это либеральные мифы, а есть мифы, знаете, евразийские. Был Лев Николаевич Гумилев, очень обаятельный человек, очень талантливый, но он великий фантазер. Знаете, он писал о симбиозе Руси и Орды. И вот в патриотической среде бытует еще один миф о том, что, оказывается, Александр Невский побратался, стал побратимом, по древнему обычаю, с сыном Батыя, царевичем Сартаком. Сартак был несторианин. И даже у Павла Рыженко, нашего выдающегося художника, есть работа, где сидит Александр Невский, Сартак, размышляют. У Филиппа Москвитина есть работа. Это стало как бы таким уже признанным. Ну да, Александр Невский побратался с Сартаком, а Батый, значит, его усыновил. Он приемный сын Батыя. И как один такой писатель Б. Мухаметов, евразиец знаменитый, он говорит, это же аксиома, поэтому ее доказывать нельзя. Да, источников нет, но это аксиома. А знаете, братья и сестры, вот все источники просмотрите, ни в одной русской летописи об этом нет, ни в одном западном источнике, ни в восточном, ни у персов, ни у арабов. А в то время в Орде, в Каракоруме и у Батыя был и Плано Карпини, и Гийом Рубрук был в то время. Посланник Людовика Французского, они все подробно описывали. Вот представляете, как бы такое событие заинтересовало, если русский князь побратался с наследником ханского престола, с наследником Батыя. Мимо этого никто бы пройти не смог. Это же была такая новость, была бы для всей Европы, очень, особенно для тех, кто угрожал нашим западным рубежам. Но, скажу вам, ничего подобного не было. Единственный, кто об этом говорит, знаете кто? сам Лев Николаевич Гумилев. Вот он запустил эту свою фантазию, и с тех пор она живет. Это фантазия о том, что Александр Невский был побратимом Сартака, и Баты его усыновил. Не было этого. Так что есть мифы либеральные, а есть мифы и евразийские. Да, и в последнее время мне приходилось встречаться с тем, что сторонники этой евразийской теории распространяют легенду о том, что на Чудском озере, оказывается, тевтонов помогли победить Александру Невскому некие вспомогательные татарские отряды. И не смущает авторов этих писаний то, что ни в одном из источников не упоминается о присутствии татар на Чудском озере. Мало того, Тумены и Батэ в это время только возвращались из южнорусской степи, из похода в западные страны. Князя Ярослава Батэ еще не успел вызвать в Орду, но его только в 43-м вызвал. Лишь после посещения Ставки Ярослав Всеволодович признал власть хана Золотой Орды над Владимирской Суздальской Русью. И поэтому нет никаких оснований предполагать, что татарский отряд ни с того ни с сего в апреле 1242 года мог прибыть в Новгород, чтобы участвовать в походе Александра в Ливонию. В господине Великом Новгороде татар впервые увидели, когда в город прибыли баскаки, численники, чтобы переписать население. И поэтому можно представить, с каким бы заметным, поразившим русских людей событием было, если бы татары пришли в Новгород, да, и помогли в войне с ливонцами. Не было этого. Евразийцы любят утверждать, что только татарская помощь помогла русским отбиться от германского натиска. Ничего подобного. Гнев хана Золотой Орды не пугал ливонцев, когда они продолжали лезть на Русь и при Давмонте и при сыне Дмитрия Александра Невского. У нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Виктор Александрович, нет ли у нас историков, которые бы также писали о тех действительных делах их родственников, их некоторых предков ближайших? Вот. Например, о Перельмутере, о других, о Якире, там, о Гайдаре, Аркадии,
да,
и
есть,
прочих,
конечно, есть,
которые,
конечно, да,
о комиссарах многочисленных, которые вот так ведь уничтожали все русское и все православное. Неужели нет у нас историков таких?
Что, спасибо за ваш вопрос, дорогой слушатель. Конечно, есть. И все очень хорошо известно. И о всей этой кампании не зря вот сейчас такая борьба шла за переименование Войковской, станции метро Войковской. Четверть века мы боремся, представляете? Вот четверть века, 25 лет за переименование. И почему-то, ну всех уже, да? Все переименовали, что могли. А вот цареубийца почему-то Войков, а он же цареубийца, террорист. Вот Борис Коверда отомстил ему, застрелил его. Потом в Канаде жил Борис Коверда, конечно. В польской тюрьме отсидел. Но вот этот вот человек, это же банда троцкистов, которая не только уничтожала Россию, террор проводила страшно, залила всю Россию кровью. Но эти люди грабили, они же были связаны. Он торговал ценностями из Эрмитажа на Запад, все выводил. Это страшная публика. Все о них известно. Все о них известно. И вот интересно, что многие из либералов наших доморощенных, они все, очень, не все, конечно, но они многие потомки вот этих комиссаров в пышных шлемах. Причем вот именно вот этого звена. И поэтому 37-й год для них таким страшным является, потому что когда они убивали священников, казаков, офицеров, дворян, крестьян, купцов, это не считалось террором. А вот когда они пошли в 37-м году в расстрельные рвы вместе с теми же священниками вот, и новомучениками нашими, и простым народом, вот тогда вот это для них трагедия. Поэтому все хорошо известно, и я думаю, вы знаете, я думаю, что некоторые удивляются, почему так за Войкова они бьются, вот что такое? Некоторые считают, что коммунисты, я думаю, коммунистам больше Ленин, да? Ленин, они бы больше там за Ленина, за Свердлова дрались там, допустим, Зюганов, а что им Войков? А я думаю, что дело в том, что сейчас все вот неоконы, которые правят в США, там эти Нуланды, да, вся эта компания, Коган и все прочие, они же все не оконы, это троцкисты настоящие. И, по-видимому, им очень дорога память тех людей, которые хотел построить Красный Вавилон на месте России и потом мировую революцию распространить. Ну вот тогда не удалось. Ну вот сейчас они снова в наступление на нас переходят. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, вот большая просьба. В связи с тем, что были эти трагические события с нашей библиотекой, и вообще выстраивается ряд событий, вот все наши ведущие музеи уходят под как бы руководство или менеджмент тех, которые ранее, допустим, стажировались или как-то там были причастны, например, к музею Гуггенхайма в Нью-Йорке. То есть, ну, так скажем, ну, в сомнительные руки. Вот, может быть, наше национальное достояние, которое горит синим пламенем, буквально, передать на сохранение, ну, так скажем, монастыри наши. Иначе мы останемся без правоустанавливающих документов в итоге. Получится так, как с историей Второй мировой войны, когда сейчас, оказывается, Японию воспитали в том плане, что Хиросиму Нагасаки бомбили мы, и эту ложь все спокойно переносят, эту дикую ложь, или то, что мы на Украине имеем. То есть, я считаю, вопрос сохранения архивов наших, это вопрос национальной безопасности.
Совершенно с вами согласен. Спасибо, благодарю. Полностью согласен. И вообще, я, конечно, считаю, не только потому, что этот пройдоха, русофоб, пивоваров, который себя выдает еще при этом за русского патриота и за православного. Вот подумайте, может православный человек говорить так: отвратительный культ Александра Невского? Да у кого из православных язык повернется? Так вот, этот человек должен был ответить по закону. Он первое время боялся, но сейчас, по-моему, все как-то затихло. И потом мы же видим, понимаете, вот две провокации одновременно сейчас были. В манеже эта провокация, да, вытащили этого Сидора. Ну, скажем, как художник. Сидор очень посредственный. Тогда просто это было модно, подражание Генри Муру. Ну да, он получил ранение на Великой Отечественной войне, фронтовик. За это, слава, есть какие-то хорошие работы у него. Но вот это кощунство, что выставили, понимаете, за это кощунство отвечать ему перед Богом. Ну, больное сознание, понимаете, говорить об этом не хочется. И все-таки, как художник, могу вам сказать, что есть кощунники серьезные, которые совершенно хладнокровны, ну, как Марат Гельман, да, издеваются над чувствами, это откровенные сатанисты. А среди многих художников, таких как Сидор, есть люди просто с покалеченной психикой, больной. Кто-то пьянствует, кто-то... Это вообще... Просто зная художников, могу сказать, что у многих просто на почве гордыни... Не у многих, конечно, слава тебе, Господи, но у некоторых это случается. И вот выставлять их эти работы, это страшно. Даже если они не были сознательными сатанистами, надо поберечь их. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Я хотел бы вас спросить, как вы относитесь к тому, что сейчас... либеральная публика, некоторые представители себя выставляют за аристократов, что у них там были какие-то родственники аристократы. То есть не они уничтожали русскую интеллигенцию, а вроде как против них репрессии были.
Ну, да.
И даже вот такие вот смешные вещи, что они там вроде как, вот мы такой, сейчас русский народ быдло, а у них вот аристократы, они пострадали там. И вот сейчас какие-то родственники себе придумают. Хотя, между прочим, вы помните, вы, конечно, не помните, такая статья была за контрреволюционное происхождение, расстрельная статья была.
Конечно.
Вот и такой вот, такие вот вещи делают только потому, что люди не хотят знать о том, что происходило в этих вот в гражданскую войну.
Согласен с вами. Дело в том, что настоящих аристократов среди этой публики либеральной нет, потому что, ну, есть... вообще, очень хорошо Нина Васильевна Карташова сказала когда-то: поместье сожгли, земля-то осталась. Вот настоящие аристократы, они были со своим народом многие. Кто мог? Вот Зураб Михайлович Чевчевадзе, дед, гвардеец, врангелевский офицер, он в 43-м году в Париже, узнав о победе под Сталинградом, красными чернилами выкрасил простыню и вывесил. Прибежали его знакомые: что ты делаешь? Тут же гестапо через несколько кварталов. А отец Зураба Михайловича Чевчевадзе, князь Чевчевадзе, светлейший, вернулся с детьми. И его, он попал в репрессии, в ссылку попал в лагеря. Они были с сестрой тоже в ссылке. Митрополит Николай Юрушевич их поддерживал, писал им, помогал. И его отец считал, что я не обижен. Почему? Потому что я вот этим своим страданием приобщился к страданию моего народа во время Великой Отечественной войны. Понимаете, вот это аристократы. А вся эта публика либеральная, я не знаю, как они, откуда они взялись, откуда их корни взялись. Мне кажется, они совсем из другой оперы. Хотя и среди аристократов разные, потомственных разные попадались, к сожалению, если говорить к 17-му году. Не все, многие представители знатных фамилий вели себя не лучшим образом, предали государя. Ну, а о либералах даже говорить не хочется. Дорогие братья и сестры, много еще, конечно, хотелось бы сказать о святом благоверном князе Александре Невском, но я думаю, что удастся мне это сделать 12-го, в субботу, 12 сентября, состоится чудотворная поездка, а в этот день мы совершаем празднование в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и обретения мощей его сына, святого младшего сына Даниила Московского. Кто желает к нам присоединиться, будем в Донском монастыре, у Донской иконы. Много придется говорить и о святынях наших, с вами побеседуем, и о нашей русской истории XIII века. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Конечно же, в Даниловском будем, в Донском, а закончим у Владимирской иконы Матери Божией, великой нашей святыни. И прошу ваших молитв, дорогие братья и сестры, сугубо о здравии тяжко болящей Елены, Елены Владимировны Крещановой. Перенесла тяжелую операцию. О здравии тяжко болящего Алексея, от раковицы Александры, Марии. Да, звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
А, Виктор Александрович, добрый вечер, мое почтение. Вот хотел еще относительно троцкистов сообщить такую вещь, что вот этот сейчас феномен, который, я думаю, что начался и будет продолжаться активно, вот борьба со строящимися храмами, вот как раз их начинают возглавлять вот это вот троцкистки, я бы так назвал, и, скорее всего, это так, вот сектор КПРФ, который уже, грубо говоря, из-под воли Зюганова уходит, и вот они начинают уже возглавлять вот эти все митинги антихромофобские.
Да. Конечно, спасибо, да, мы знаем об этом, и, конечно, удивительно, как эти люди. Я скажу вам, что многие коммунисты пришли к вере, читая книги нашего святителя, современника, митрополита Иоанна Сначева, Санкт-Петербургского и Ладожского. И для них открылся смысл русской истории. Они понимали, что произошло со страной. Но те, кто продолжает бороться с храмами, я уверен, что эти люди, они не любят Россию, потому что, как митрополит Иоанн говорил, Сначев, те, кто не любит святого благоверного князя Александра Невского, преподобного Сергия, какую они могут Россию любить? Это не та Россия. Но я думаю, это сознательные враги, либо помраченные люди, просто тяжело душевно больные. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Вы знаете, мы здесь вот ездили в Старцу на остров батюшки Николая.
Да, да, вчера.
Вот. И обратно заехали, значит, там памятник установлен, значит, Александру Невскому. В общем, вы знаете, я была просто потрясена. Это такой памятник, это, знаете, они там, Александр Невский на коне, и вокруг это богатыри, то есть
дружина, от этого его памятника,
видите, исходит, да? Такой русский, да, дух, да. Просто это такая сила выходит, от них исходит. Просто, знаете, я ходила и думаю, Господи, вот она, Русь-то наша, вот моя родина-то, вы понимаете?
Да,
поэтому
да.
Эти либералы, они просто не терпят русского духа, ненавидят.
Конечно, спасибо. Мне как раз, я говорил сегодня днем с отцом Николаем Булгаковым, он же часто ездил к батюшке Николаю, да и храм державной иконы Пресвятой Богородицы он построил по благословению отца Николая. Гурьянова в Жуковском. И вот как раз, дорогая слушательница, отец Николай первый раз был у этого памятника, и точно так же, как и вы, поделился со мной впечатлениями. Памятник замечательный, замечательный памятник. И, конечно же, вы знаете, вот когда о памятниках мы говорим, памятник Дзержинскому, да у нас должен быть стоять памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Должен стоять памятник государю Иоанну Васильевичу Великому, Иоанну Третьему. Памятник государю Иоанну Васильевичу Грозному, когда российцы, все это уж клевета, обязательно будет стоять. Жалко, Вячеслава Михайловича Клыкова нет. Да, царствие ему небесное нашему великому русскому человеку. Но я думаю, будут памятники стоять. Да-да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер,
добрый Виктор Александрович. Вечер. Да-да.
Вы специалист по иконам Божьей Матери.
Да.
Вот как-то недавно было это чествование о Чаирской иконе, и написано 21 век, что какое-то событие произошло такое, что какая-то икона новая явилась, или это старая где-то в каким-то явилась?
А Чаирская, я не могу сказать, постараюсь узнать. Из новых икон в 20 веке есть, в 21-м. А чей? Не знаю даже. Ну, есть икона известная Крестовская. Это явление Матери Божией в Буденновске. Помните, да? Когда на месте Крестовского монастыря, где были Михаила Тверского положены мощи святые, да, вот был монастырь. На этом месте роддом был. Вот когда решалась судьба, мы об этом вспоминали, в небе было явление Матери Божией. Это вот Свято-Крестовская икона Матери Божией. А Чаирская, я, к сожалению, не знаю, но постараюсь узнать. Спасибо, да, за такую задачу. Может быть, не все известно. Но почему, возвращаясь к святому благоверному князю Александру Невскому, конечно, надо было бы сказать о его ответе. Это, может быть, отдельная передача от кардиналам папским, которые приехали его соблазнить. Причем лгали, лукавые, да, льстивые, что якобы, значит, князь Ярослав хотел перейти в католичество. Но Александр Ярославович не поверил этой клевете на своего отца, конечно же. Но он понимал, что невозможно с Ордой сражаться. Почему? Потому что когда он в Каракорум приехал, представляете, вот из Владимира, да, на Клязьме, приехать в Монголию на берега Анона и Керулена. То есть они ехали через реку Яйк-Урал по бесконечным половецкой степи, даже Кипчака равнинам, через Семиречье, долину реки Или. Это представляете, какой путь был, да? И во время путешествия этого он своими очами видел эту страшную силу. Десятки в необозримых бескрайних степях и пустынях, десятки кочевых племен. И все они подчинялись воле великого хана. Представляете? Вся эта степная конница под предводительством своих монгольских наёнов, тюркских беков и миров, она собирала железные тумены, и она просто не оставила камня на камне, вернее, даже просто ничего живого на северо- и западной окраине Лусу-Джучи, если бы непокорные данники поднялись. Князь Ярослав Силович и его святой сын Александр Невский, они просто понимали, что, как и митрополит, святитель, митрополит Кирилл, они понимали, что это наказание, это воля Божия, эпитимия на русскую землю. И должны были не позволить монголам истребить все, что уцелело после Батыева погрома. Представляете, империя Чингисхана от Желтого моря, Тихого океана на востоке, потому что только цунами тогда потопило монгольский флот, и они бы в Японии высадились на островах. И вот от Японии до Черного моря. Тигры и Ефраты, они до Тигра и Ефраты дошли на западе, до Ирака, да? Представляете, вот как можно было с такой империей на вершине могущества сражаться? Но я думаю, что только злое сердце, вот и мелкая душа вот этих историков таких, так называемых, они заставляют их клеветать на святого благоверного князя Александра Невского. Вот, ну а князь Александр Невский отстоял Русь. Младшего сына Даниила Московского он даже не успел с ним понянчиться, потому что эти два года он отмаливал от беды. При Берке они требовали, чтобы русские ходили в походы с ними. Ну, Русь не ходила, он отмалил народ от беды. А возвращаясь, скорее всего, или отравлен был, как его отец в Орде. 43 года, князь Исполин, богатырь, представляете, всего 43 года. Сердце не выдержало. Да. В Городце скончался. Поэтому И удивительно, как святитель Кирилл тогда, он же служил в Рождественском монастыре, и вдруг он увидел сияние перед собой, представляете, князя, которого очень любил. И он понял, что произошло. Он вышел к народу, сказал: закатилось солнце земли русской. Плачьте, умер князь Александр, и весь народ плакал, представляете? Да. Ну, а потом, когда Дмитрий Донской, кстати, пойдет, вот его младшего сына, Даниила Московского, который в междоусобицах не участвовал, но очень смелый и доблестный воин. Иногда говорят, вот такой смиренный князь инок. Нет, он потом ушел в монастырь, а воин он был доблестный, он за слабых заступался. Татарский отряд отбил там какого-то темника, это не тумены хана были, который пытался захватить Рязань. Он храбрый воин был. Ну вот, когда его внук Дмитрий Донской пойдет на Куликово поле, поверх доспехов на князе будет наперстный крест его пращура, святого благоверного князя Александра Невского. Этот крест достался в наследство Даниилу Московскому. Вот как все интересно. Да, ну, звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас вот в центре Андреевки проходит выставка художников, которые вот пишут в реалистической манере. Вы ничего не можете об этой выставке сказать?
Нет, я там не был. Но могу сказать, что очень много у нас хороших художников. И я вот упоминал сегодня Павла Рыженко, Филиппа Москвитина, Олега Молчанова. Многих могу назвать замечательных. Вот низкий поклон, кстати, недавно поздравляли Илью Сергеевича Глазунова, Академия ваяния и живописи из отчества его. И это просто финансовый проект всех этих кощунников и всех. Ну, понимаете, знаю я всех в советские времена, знал этих так называемых нонконформистов и всех прочих. Это больные люди, которые ничего не умеют делать руками, не владеют ни рисунком, ни живописью, но желают только скандалить. Но есть, правда, среди них и профессиональные люди, которые сознательно выбрали для себя эту дорогу, этот путь. Но все равно я уверен, что таких художников-реалистов, которые пишут душой, ценят мировую культуру, любят родную свою русскую культуру, их будет становиться все больше и больше. Потому что, знаете, когда НТО на этой выставке устроил, там же, посмотрите ролик, там ходил всего лишь один человек несчастный, полубольной, да, и две служительницы. И вот тоже скажу, не так это надо было все делать. Вот когда Володя Сергеев, алтарники отца Александра Шургунова пришли в Сахаровский центр, они действительно там разгромили все. И пошли в милицию, да? И сказали, мы будем стоять до конца, судите нас. И мы выходили, собирались на молитвенное стояние, на пикеты. И добились того, что суд осудил этот Сахаровский центр с этими кощунниками. Поэтому, да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, здравствуйте. Это Галина из Зеленограда.
Да, Галина.
А скажите, пожалуйста, у вас нет сведений, не было ли попыток освободить наших страстотерпцев царя Николая Александровича, Александра Федоровна и их детей?
Нет,
не было
таких попыток? К сожалению, достоверных сведений нет, только есть легенды. Спасибо. Это какое-то помрачение было, знаете, как поражу пастыря расточаться овцы, потому что были верные, были любившие государя, но что-то... А вот это тоже, понимаете, для покаяния повод, да? Академия Генерального штаба находится в Казани тогда. Ну, а что говорить уж... Ну, что говорить, если у белых... Это очень серьезная тема, вот белого движения. И почему патриарх Тихон их не благословлял? Почему Господь не даровал им победу, даровал победу, а попущена была победа большевикам, да? Да потому что пели «Царь нам не кумир», добровольцев, корниловцы пели, да? И никто из них не восстановил. Троцкий даже сказал, если бы они подняли за царя, да, за веру, мы бы месяца не удержались. Они говорили, учредительное собрание, былого нам не жаль, мы за демократию, понимаете? И Господь попустил тяжелейшее лекарство, но Россия была спасена, сохранена. А пришли бы вот эти, в белом движении кто был? Савенков, эсеры всякие, да? Все, кто разваливал Россию, все, кто государя свергал и предал на убийство сатанистам. Да, так что... Ну, это тоже отдельная тема, надо будет посвятить ей передачу. И я вот советую на русской народной линии, я приглашу обязательно Бориса Глебовича к нам. Замечательная работа «Стахот», гибель императорской гвардии. Ну, я думаю, очень... Посмотрите на русской народной линии, найдите. Да, ну, а видите, когда они говорят, что надо было там сражаться, да, коллаборант Александр Ярославич, лучше бы погибнуть героически, да? Почему у них все это так не дают покоя им, подвиг Александра Невского? Да потому что тогда бы с Россией было покончено, им бы сейчас не приходилось. Они бы тогда, они мечтали, вот академик революционной Покровский, закрыть русскую историю. Вот тогда бы это и могло произойти. Потому что, представляете, я говорил, что такое империя Чингисхана тогда была, да? И вот не, если бы не подвиг Александра Невского, его выбор духовный, потому что он понял, что Запад за душой пришел, а монголы тогда веротерпимы. Запад страшнее был. То сегодня бы археологи ездили на раскопки древнерусских храмов, как в Малой Азии на раскопки греческих ездят, знаете, и писали бы трактаты об исчезнувшей культуре и истории древних русичей. А на месте России пасли бы баранов какие-нибудь, как турки в Малой Азии, и раздавались бы призывы муэдзина. А вот святой благоверный князь Александр Невский, он понял, что надо исполнять волю Божию. Чистое сердцем Бога узрит, ему было открыто. Ну, мы уже говорили о гумилевских этих, да, симбиоз. Никакого симбиоза Руси и Орды не было, конечно, Золотой Орды. Но русские выстояли, закалились, и по молитвам преподобного Сергия победили на Куликовом поле, а затем создали великую православную империю. То самое, как стенают либерал-полицейское государство, которое им так ненавистно. И мы должны с вами согласиться, что у истоков этого государства действительно стоял святой благоверный князь Александр Невский. Видите, они никак не могут понять, почему же Россия выбрала именем страны, именем России, Александра Невского. Архаичный народ, как они называют, у них вызывает страшное беспокойство, но и чувство своего бессилия. Вот мы видим, как там Гайдар, знаете, вот помните, была песня «Гайдар шагает впереди», да? Вот потянулись эти либералы на запад, в Прибалтику, кто еще дальше за океан. И так бы хотелось, чтобы они все потихонечку нашу землю покинули, не смотрели больше бы на нас, на всех, кто их раздражает, не противились бы, позволили бы строить храмы, не бегали бы, не закатывали истерики. Потому что ясно им народ сказал, не желает народ жить по их либеральным рецептам. Да, ну вот так. И придет время, вновь либералам придется вспоминать, как в начале 21 века архаичный упрямый народ не понял своего счастья, отказался от цивилизованного выбора, видите? А выбрал тот исторический путь, который завещал Руси Святой Православной Церкви и прекрасно светлый Витязь, герой русской истории, благоверный князь Александр Ярославович. Вы знаете, вот когда ему не пришлось с татарами сразиться, но когда его праправнук Дмитрий Донской отправлялся на Куликово поле, молилась вся Россия. И молились в Рождественском монастыре у его мощей на Всеношной, во Владимире, в обители этой Рождества Богородицы. Пономарь, ночью все ушли уже, в храме был полумрак, свечи были погашены. И вот старый Пономарь читал, видно, держа в руках свечу, молитвенное правило, и внезапно он увидел, как ураки с мощами святого князя сами собой зажглись, ярко вспыхнув свечи. Из алтаря вышли два светлых старца в святительских ризах, и, приблизившись к гробнице князя Александра, возгласили: «Княже, восстань на помощь сроднику твоему, князю Дмитрию, в брани с иноплеменниками». И вот Пономарь увидел, как над ракой точно живой, во весь свой исполинский рост в сияющих доспехах встал благоверный князь Александр Невский. И в 43-м году у нас появился орден святого благоверного князя Александра Невского. И сейчас святой благоверный князь готов прийти нам на помощь. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, святого благоверного князя Александра Невского и всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в Россия. Пресвятая Богородица, спаси нас!